Друзья, ну, вопрос взаимоотношения с властями непростой. И я бы хотел, наверное, вначале несколько текстов Писания прочитать, а потом вместе с вами посмотреть на тот закон, который у нас в стране существует и который помогает нам, как нам строить отношения с властями. Конечно, основным руководством для нас является Слово Божие, то, что говорит Священное Писание, но и знание законов, оно нам тоже помогает. Помните, когда-то апостола Павла взяли, побили его в темницу, бросили, а потом потихонечку выпускают. А он говорит, как так? Нас, римские граждан, без суда, без расследования, подвергли наказанию всенародно. А теперь вы нас тихо хотите отпустить? Нет, пусть придут представители власти и официально нас выведут и оправдают, что у нас ничего не было. Друзья, вот этот момент, он говорит о том, что апостол Павел свои права знал, он знал существующие законы, и он умело ими мог пользоваться. Он не злоупотреблял ими, он на них не опирался, что это вот основа, и с этой платформы решал все вопросы. Он служил Богу, он старался угождать Богу, Бог его не раз спасал, защищал. Но и где надо, он мог сказать о том, что он законы тоже знает, и просил, чтобы эти законы соблюдались и в его жизни, в его служении. В послании Римлянам в 13 главе мы читаем с вами отрывочек с 1 по 5 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Я хочу обратить внимание, друзья, здесь написано, не всякая церковь да будет покорна власти, а написано, речь идет о всякой душе. И нам нельзя смешивать эти вопросы, я или вы, каждый сам по себе. Писание говорит о том, что мы должны быть покорны тем властям, которые установил Бог. Власти разные в мире, разные политические строи, разные системы. Но мы принимаем то, что говорит Писание, что Бог устанавливает эти власти. И Он их устанавливает для того, чтобы был порядок в обществе, для того, чтобы людям жилось хорошо. Самая плохая власть – это анархия. Когда каждый делает, что хочет, и когда нет никакой власти, братья и сестры, это страшное время. А если есть какая-то власть, то она все-таки регулирует отношения между людьми, и в обществе существует какой-то порядок. Где-то он лучше, где-то хуже. Но Иисус Христос говорил, «Царство мое не от мира сего». Помните перед Пилатом, когда он стоял? И он говорит, «Если бы царство мое было от мира сего, то мои служители подвязались бы за меня». Если царство Христа не от мира сего, то и наше царство, братья и сестры, оно тоже не от мира сего. Вот сейчас есть, допустим, сложности на Украине. Да сохранит Господь вот нас с вами, всех верующих, чтобы ни один не встал ни на одну, ни на другую сторону. Наше дело к Богу звать, ко спасению. Если я только займу какую-то позицию той или другой стороны, я против себя настрою целое общество. Я думаю, каждый из нас, наверное, прочитывал такую книжечку «Палаточная миссия», Салаф Астахов написал. Ну, кто не читал, прочитайте. Интересная книга, полезная. Вот группа благовестников по линии фронта передвигалась и ходили между красными, белыми, махновцами, зелеными. Вот между всеми. И где бы ни были, они только Христа проповедовали. Но никакую политическую сторону не занимали. Они потом погибли, многие из них. Погибли за благовестие, но не за то, что выражали свои симпатии или поддержку той или иной власти. Я хочу, братья и сестры, здесь вот эту мысль в первую очередь отметить. Бог устанавливает власти для порядка в обществе. И нам слушаться вот этого порядка в общественной жизни тоже необходимо. нам должно повиноваться, даже не только из страха наказания, но по совести, как дети Божьи. Апостол Петр тоже касается этой темы. В первом послании Петра, во второй главе, мы читаем: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих доброе. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Вот в этом тексте Писания Петр конкретно говорит, на что поставлены власти, какая их задача. Здесь написано, чтобы они поощряли делающих доброе и наказывали делающих злое. Вот это то, что Бог им вручил, и они эту функцию должны выполнять. А нам, как гражданам страны, необходимо вот в этих вопросах повиноваться, проявлять послушание. Апостол Павел, когда писал послание Титу, Тит, он совершал служение на Крите, и там ситуация была очень сложная, народ сам по себе был сложный. Характеристика этого народа приводится в этом послании, что они были очень проблемные, злые, жестокие, утробы ленивые. Помните, да, эти тексты? Это все к критянам относилось. И вот он их увещевал в послании Титу в 3 главе, первые два стиха: «Напоминая им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Должны так мы, христиане, поступать. Повиноваться, покоряться начальствам и властям и быть готовыми на всякое доброе дело. Могут ли власти превышать свои полномочия? Могут ли они входить в то, что им Бог не поручал? К сожалению, да. И когда апостолы столкнулись с властями в Иерусалиме, которые им запрещали проповедовать об имени Иисуса, то Петр и Иоанн говорят в Деянии апостолов, 14 глава, 19 стих: «Справедливо ли перед Богом нам слушаться вас более, нежели Бога?» Друзья, вот здесь очень четко выражена позиция апостолов, о которой говорил Иисус Христос. Он говорил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Возникает вопрос, а когда возникают конфликтные ситуации, как себя вести? Может быть, вот, друзья, такие примеры из истории братства, времена гонений, которые говорят о мужестве, твердости, принципиальности детей Божьих, они, с одной стороны, играют положительную роль, а с другой стороны, знаете, друзья, где-то иногда, может быть, не все мы можем сегодня пользоваться тем, что было раньше. Там, где была откровенная война, когда церковь пытались уничтожить, и братья и сестры отвечали, может быть, где-то немножко рисковато. И нас Писание учит о том, что мы всякому требующему ответ в нашем уповании должны давать ответ с кротостью. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Господь покаяния. Мы читаем с вами в Священном Писании о том, что мы должны выражать почтение к властям, даже тогда, когда они ведут себя грубо, жестко, неправильно, но все-таки занимать позицию твердую, принципиальную, но чтобы и сохранять благодать Божью. И вот этому нам тоже необходимо учиться. Оно нередко бывает так, что когда представитель власти подходит к человеку, и руки дрожат, и голос дрожит, а он это видит, и он воодушевляется, еще больше начинает давление оказывать. И здесь большое значение, друзья, имеет наши личные отношения с Богом. Когда мы в Господе учимся хранить мир, сердечный покой и спокойно, но твердо излагать наши позиции, почему мы так поступаем или почему мы так делаем. Пока ехал сюда на общение, в записи прослушивал книгу «Совершенно секретно». И там интересно рассказывается, когда Геннадий Константинович был на нелегальном положении в Прибалтике, жил в доме, где он жил, были дети, семья с детьми. И он с этими детьми встречался. И иногда с ними и беседовал. Вот и они с ним имели общение. Но и вот тоже касается вот этой области. Он говорил им: «Дети, вы не будьте агрессивными против милиции. Они выполняют свою работу, а мы свое дело делаем. они на своем месте должны стоять. И ваше отношение к ним должно быть как к людям, которые уполномочены. Не будьте агрессивными, воспринимайте их позитивно, хотя это времена гонений. И Геннадий Константинович скрывается в их доме, совершает служение, и если придут, и Геннадия Константиновича арестуют, и это семейство арестуют, а он говорит, а вы все равно сохраняйте к ним правильное расположение. Друзья, это тоже доброе такое направление. Вот, друзья, шофера, братья, мы разговариваем иногда про милицию, останавливает инспектора ГАИ. Вот как мы о нем рассуждаем? Всегда ли мы о нем с уважением говорим? Где-то в душе создается уже определенный настрой, а теперь представьте себе, сотрудник полиции подходит ко мне на благовестие, а у меня в душе к нему, к полицейскому уже какой-то настрой. Он же выйдет наружу. И если с полицейским начинаешь разговор, вот даже не за благовестие, братья, просто на дороге, начинаешь немножечко с каким-то напряжением, и он сразу идет в нападение, и сразу идет сложная ситуация. Но я же спровоцировал. А если меня остановили, я поздоровался, говорю, добрый день, улыбнусь ему. И он располагается, и я начинаю с ним разговаривать. Порой даже и с нарушениями скажет, ладно, чего с вами делать, документы закроет, отдаст. Счастливого пути. И так бывало, братья. И вы эти примеры многие знаете. Но это в сердце надо к нему иметь уже отношение, что это тоже человек. Да, он сегодня при власти, он при погонах, но он человек, который также имеет бессмертную душу. Он также нуждается в спасении. И если у меня к нему настрой уже агрессивный, он о Боге от меня ни слова не воспримет. А еще и скажет, а еще и верующие. Бывали и такие случаи, когда берет документы, закрывает, отдает верующему и говорит, какой ты верующий, езжай. То есть он этим показывает, с тобой стыдно разговаривать. Я думаю, что вот у нас такого настроя, братья и сестры, надо избегать. Во-первых, понимать, что это люди, нуждающиеся в покаянии, и нам им тоже нужно донести весть о спасении. Нам тоже нужно им рассказать о Боге. У нас был случай такой, нас с библиотеки взяли, отвезли в отделение полиции. И сержант вел себя не совсем хорошо. А Бог дал милость, нам, кто братья там были в этом отделении, вести себя по-доброму. Не бесчинствовать, не возмущаться, не кричать. И спеть получилось, из Библии что-то получилось прочитать. Отпечатки пальцев с нас сняли. Мы говорим, вы готовы отвечать за свои последствия? Он говорит, готов. Делайте, только знайте, что вы делаете неправильно. Потом пошли мы в умывальник руки мыть. И этот сержант, он тоже испачкался, пока откатывал пальцы, тоже моет. И я с ним в одном умывальнике руки мою, а он стоит и говорит с таким переживанием, и в этой истории я буду крайний. А говорит, а я майору, начальнику отделения, говорю, мы же не имеем права с них отпечатки пальцев брать. А он говорит мне, тебе что, в зубы дать? И я, говорит, откатываю, а вы сейчас жаловаться на меня пойдете, и меня же потом и накажут за то, что я вот так с вас вот это все беру. Друзья, что у него в душе происходит, у этого полицейского? Я могу к нему относиться, ты какой сержант плохой, ты законы нарушаешь, ты неправильно себя ведешь, а у него душа есть. И эта душа тоже понимает, что он неправ. Но если мы себя ведем как христиане правильно, он идет на откровенный разговор. А получилось так, что мы потом уже спустя нас отпустили с полиции, и с начальником Бог дал поговорить. На берегу, на переправе мы стоим, и этот сержант туда приходит. Его послали там, службу свою нести. И он стоял, смотрел в ожидании парома, а потом подошел, и мы с ним хорошо побеседовали. Просто побеседовали о жизни, о Боге. Как с человеком, не как с власть имеющим, а как с человеком. Бывают такие же разговоры с офицерами, бывают такие же разговоры с представителями администрации. Друзья, у каждого из них есть душа, и если у меня внутри нет предубеждения к ним заранее, что это мои враги, которые меня пришли гнать, а я их воспринимаю как людей, которые нуждаются в спасении, тогда у нас может получиться хороший разговор, хорошее свидетельство. Но, однако, все-таки они выполняют какие-то свои функции. Я бы хотел еще, друзья, сказать, когда мы знаем закон, хотя бы немножко, то нам бывает легче разговаривать. Такая ситуация не один раз у нас бывала. Они, зная законы порой, а порой и не зная даже вот этих законов, а порой зная, пытаются своим давлением, силой взять на испуг и заставить делать то, что им, ну, то, что им приказали. Но когда они видят, что мы что-то знаем и как-то грамотно отвечаем, и спокойно, и ровно, меняется тон, меняется отношение, и даже, может, просто пожелают нам всего доброго и уедут спокойно. И такие случаи бывали. Право на свободу совести и свободу вероисповедания. Статья 3. Но, друзья, к нам приезжают граждане из-за рубежа. Украинцы, молдаване бывают, принимают участие. Я решил тоже отметить и эту сторону. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации. Вот интересно, друзья, может быть, пригодится когда-то вам. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии. То есть у гражданина есть право не говорить, какой конфессии он принадлежит. Я верующий. Кому принадлежу, какой центр, кто руководит, кто послал, какое финансовое обеспечение и прочее. Закон разрешает ничего на эти вопросы не отвечать. И нас и Бог так учил и учит. Вот интересно, когда привозили Библии в Советский Союз еще в годы гонений, Бог много давал милости, перевозили литературу, но бывало, что задерживались литературой. И вот допрашивают некоторых иностранцев, наших братьев: вы ввозите запрещенную литературу. А он начинает рассказывать о том, как он жил во грехах, как его нашел Господь, как он покаялся, как Бог изменил его жизнь. И что вот эта книга и советским гражданам тоже нужна, чтобы их жизнь поменялась в лучшую сторону. Следователь с него вытряхивает: как ты Библии провез, как ты, почему ты закон нарушаешь, а он рассказывает свое свидетельство о Боге и о том, что эта книга меняет жизнь человека и что людям надо покаяться. Мне так понравилось, друзья. Вот об этом мы можем говорить, о нашей вере, о нашем хождении перед Богом. А давать информацию об устройстве церкви, о жизни церкви, даже закон, друзья, вот разрешает этого не делать. Нас и Бог этому учит, даже если б не было такого закона, но и в законе есть пункт, который это нам разрешает. Интересно, для служителей, друзья, есть такой пункт 7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известными из исповеди. В общем-то, закон в этом вопросе дает такое право, что тайна исповеди охраняется законом. Друзья, что нужно нам с вами? Российская Федерация – светское государство. В чем заключается принцип отделения церкви от государства? Вот государству предписано, что оно не должно делать с церковью по закону. Не вмешиваться в право выбора гражданином своего отношения к религии и также воспитание детей своими родителями. Вот это государство не имеет права вмешиваться, здесь предоставлена свобода. Не возлагают на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти. Не вмешивается в деятельность религиозных объединений. Если само объединение не входит в политику, не касается государственных интересов, то государство не имеет права вмешиваться в жизнь церкви. Это принцип отделения государства от церкви. Друзья, что от религиозных объединений ожидает государство? Что создается объединение и осуществляет свою деятельность в связи со своей структурой, не выполняет функции органов государственной власти, то есть не претендует на управление обществом в какой-либо части, не участвуют в выборах в органы государственной власти. От религиозных объединений не должно быть никаких там, за кого голосовать, против кого голосовать, агитации. Это исключается. Это отделение церкви от государства. Вот как церкви. Лично за каждым человеком остается право. Но церковь, государство прописывает, в выборах не должна принимать участие. это будет противозаконно. Оно и нас, братья и сестры, и мы понимаем, что церковь не должна в это входить, но и государство об этом тоже говорит, что не должно. И еще церковь не имеет права участвовать в деятельности политических партий, политических движений и не оказывает им материальную или иную помощь. Это нам вообще по сердцу, да? Законом прописано и утверждено. Вообще, закон вводит такие понятия. Есть религиозное объединение, это все верующие. Все верующие называются религиозными объединениями. Но религиозные объединения делятся официально на две части. Статья 6, пункт 2. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. Это общее название. Но религиозные объединения делятся на две части – религиозная группа и религиозная организация. Поэтому, если речь идет о религиозном объединении, то сюда попадают все – и группы, и организации. Но если идет речь о группе, то это только к группе относится. Если речь идет об организации, то отношение имеет только к организации. Если об объединении, то тогда идет и о группах, и об организациях. Вот этот момент важно. Нас пытаются в этом запутать и статьи применять к нам, к группе, например, те, которые относятся к организации. И нам, если когда мы знаем вот это разделение, нам легче с ними будет разговаривать. Религиозной группой в настоящем федеральном законе признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющая деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. Друзья, ни о каком количестве здесь не идет речи. Религиозной группой называется, вот закон называет, добровольное объединение граждан, которые вместе исповедуют веру и распространяют ее, без государственной регистрации и без юридического лица. И никаких рамочек не вводится. 10 человек, 15, 20, 100, 1000, миллион. Вот ничего, хоть там 10 тысяч. Это религиозная группа, если нет юридического лица и нет государственной регистрации. Значит, друзья, помещение и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее участниками. Но мы встречаемся с тем, на что вы печатаете литературу. У вас там не написан тираж, не написано, где издано. У вас нет информации, у вас нелегальное использование литературы. У вас нет разрешения на печать этой литературы. Братья и сестры, вот статья 7, пункт 1, говорит о том, что все необходимое для деятельности участники предоставляют за свой счет. То есть никаких больше ограничений или каких-то вот предписаний на этот счет не существует. Мы за свой счет это все делаем. Поэтому для нас не требуется того официального оформления. Бог дал нам большую милость в нашей стране. Церковь вот в этом статусе, религиозная группа, имеет очень большие права, которые ничем не связаны и не ограничены. Статья 7, закон 125, федеральный закон 125. Теперь вот давайте посмотрим для сравнения религиозную организацию. Просто сравнить, друзья, чтобы нам увидеть все-таки, какие у нас есть с вами права. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры. Все то же самое, да? То же, что в группе. Но в установленном законом порядке, зарегистрированное в качестве юридического лица. Вот вся разница. Тоже имеют право веровать, исповедовать, распространять веру, но имеют статус юридического лица и зарегистрированы в установленном порядке. Давайте посмотрим, что им теперь предписывают как религиозные организации. Вот тут уже закон начинает им ставить рамочки, и довольно-таки много. Я все не буду, друзья, но только вот некоторые моменты. Местной религиозной организацией признается религиозная организация, которая насчитывает не менее 10 участников, достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих в одном месте. Смотрите, разница какая, да? У религиозной группы такого нет. Ни количество участников не обозначено, ни то, где проживают. А здесь уже сразу раз и сузили. 18-летние, минимум 10 человек – и чтоб обязательно имели проживание в одной местности. Религиозная организация также обязана ежегодно информировать орган, принявший решение о ее государственной регистрации, о продолжении своей деятельности. Ежегодно даются отчеты, просьбы о продлении, то есть вот эта взаимосвязь, и государство регулирует жизнедеятельность церкви. Приостановление деятельности религиозного объединения. Обратите внимание, не организации, да, а объединения. То есть сюда входят и группы, и организации. И эта статья к нам тоже может иметь отношение, статья 14. Основаниями для ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность религиозной организации, религиозной группы в судебном порядке является. То есть за что могут запретить деятельность, на нашу деятельность церкви, или если что у нас будет иметься. Нарушение общественной безопасности и общественного порядка. Действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности. Принуждение к разрушению семьи, посягательство на личность, права и свободы граждан, нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использование в связи с их религиозной деятельностью наркотических психотропных средств, гипноза, совершением развратных иных противоправных действий. Друзья, вот где может быть только запрет. Слава Богу, нас Бог от этого хранит, и нас это не касается. Склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии. Воспрепятствование получению обязательного общего образования. То есть в школу, допустим, кто-то не пускает детей, препятствует. Принуждение членов, принуждение и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения. Воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения. Побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий. Друзья, если действительно мы нарушаем какой-то вот общественный порядок, к нам будут претензии. Но если мы не нарушаем, мы просто об этом можем и говорить, а вы посмотрите, вот как люди относятся. Мы же не вносим чего-то такого, чтобы возбуждало или мешало людям. Вот только по этим статьям могут запретить нашу деятельность. Здесь для нас важна глава «Права и условия деятельности», я выделил, друзья, религиозных организаций. Это название всей главы. Речь идет о том, что все статьи, которые идут в этой главе, они относятся только к религиозным организациям. Только. К религиозным группам они отношения не имеют. Друзья, смотрите, религиозные обряды и церемонии. Вот есть статья такая, вот давайте посмотрим. Это для религиозных организаций, еще раз я повторяю. Богослужение, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях. В иных местах, представленным религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях религиозных организациях, на кладбищах, в крематориях, а также в жилых помещениях. Друзья, а к религиозной группе эта статья будет иметь отношение? Вот религиозные организации, приобретая право юридического лица, они себя связывают вот этой статьей. То есть они вот там беспрепятственно могут совершать служение, за пределами они не имеют права. И они под этим подписываются, они принимают на себя. А вот теперь смотрите, пункт 5. В иных случаях публичное богослужение – другие религиозные обряды и церемонии осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. Братья и сестры, вам приписывали эту статью нарушения этого пункта? Многократно. Но он-то находится в главе, которая определяет порядок для религиозных организаций. А для религиозных групп мы с вами читали, что имеют право и никаких ограничений не указывается. Вот когда мы встречаемся и с представителями власти беседуем, нам об этом надо просто разъяснять, сказать, вы, конечно, правы, вы должны наблюдать за порядком, и хорошо, что вы приходите, это ваше право реагировать на то, что происходит. Но только мы к религиозной организации отношения не имеем, и те статьи, которые регулируют взаимоотношения государства и религиозных организаций, к нам отношения тоже не имеют. А как религиозная группа у нас есть право. И общественный порядок мы не нарушаем. И что-то против государства и против общества разрушающее мы тоже не делаем. Поэтому вы можете наблюдать, смотреть, контролировать, но просьба не препятствуйте нам проводить наше мероприятие. Ну вот, друзья, федеральный закон номер 125, вот эту информацию стоит знать, потому что они спросят, в каком законе, когда он был принят, когда вы скажете закон о свободе совести, конкретно о нас говорит, это 7-я статья, показывающая действия вот, или права религиозной группы. Я еще раз хотел бы сказать, братья и сестры, что знать закон нужно, но уповать на него не стоит. Упование наше должно быть на Бога. И люди разные встречаются. И то, что мы покажем закон для милиционера, часто это для него приказ прямого начальника больше, чем документ. Ему начальник приказал, ему он зарплату платит, он ему отпуск дает, выходные подписывает. И нарушать указ или приказ начальника, вряд ли какой полицейский пойдет на это. Это мало таких людей. И вообще у них установка такая, что приказы, они не обсуждаются, они исполняются. Потом вы можете жаловаться куда хотите, а сейчас выполняйте. Поэтому наше упование все-таки должно быть на Бога. Мы, когда беседуем с представителями власти, я еще раз повторю, важно помнить, что это люди, нуждающиеся в покаянии. И нам им нужно явить образ Божий, красоту Божью, при этом сохраняя твердые наши принципы, позиции, смотреть, насколько правильны их требования, разумны ли. Вот где-то, друзья, может быть, надо и прислушаться к тому, что они говорят. Но в тех вопросах, которые мы видим, что они превышают свои полномочия, мы можем, друзья, здесь проявлять уже твердость. Когда видят вообще, друзья, наше доброжелательное отношение, спокойное, ровное, они видят, что мы люди не злые, миролюбивые, и они успокаиваются. Вот просто сами успокаиваются. Им дали информацию, да преподнесли ее еще, плохо преподнесли. Они приехали тут каких-то бандитов разгонять. А поговорили, нормальные люди, нормальные отношения, доброжелательные, успокаиваются. И по рации прямо откровенно говорят, тут все хорошо, тут все тихо, спокойно. Нечего сюда больше наряды присылать. И как-то и все это ровненько. Но чтобы наше упование было все-таки в первую очередь на Бога. Если послушают закон, ну хорошо. Не послушают закона, я обычно говорю так. Вы готовы отвечать за свои действия? Им, как правило, деваться некуда. У них один ответ – готовы. Хотя они порой после этого меняют свои какие-то решения, кардинально порой меняют. Потому что они чувствуют, что будет плохо. Но и бывали такие ситуации, когда потом открывалось, что они плохо вели себя, мы с ними не судились и не требовали, чтобы их кого-то наказали, на их совести оставляли и говорили руководству, прокуратуре или в полиции, вот Бог хочет, чтобы вы покаялись, вы сами знаете, как вы себя вели, дай Бог вам милость, больше такого не повторять». Друзья, и Бог давал в разных случаях по-разному, но бывали и такие случаи вчера, которые гнали, жестко себя вели, на следующий день подходили, здоровались. Всего хорошего, всего доброго, мы вас должны охранять. Вот все, настолько все по-разному бывает. Дай Бог нам милость такую, чтобы и наши отношения с властями были правильные. Пусть они совершают свою работу, наказывают делающих злое, поощряют делающих доброе. А нам и им надо рассказать о Боге. Но если где придется и пострадать, то чтобы мы могли принять это с благодарностью.